Формула смысла.
10:08 в столице. Формула смысла в эфире. Продолжаем нашу работу. На связи Тимофей Сергейцев. Есть связь, Тимофей?
Да, добрый день.
Да, доброе утро, рад тебя приветствовать. Ну что, давай продолжим то, что мы не успели с тобой в прошлую нашу встречу, в прошлый понедельник. Потом частично мы это обсуждали в программе Поля Куликова на стриме на канале Соловьёв Лайв. Я думаю, что здесь есть что дальше еще пообсуждать, потому что и сама тема геополитики, которую мы начали в прошлый понедельник, и потом развернутое большое интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова дает материал для продолжения обсуждения. Вот. В частности, и для понимания того, что же такое санкции, и в частности для понимания одной из фундаментальных вещей, кстати, идеологического характера, на котором стоят наши противники. Или как ты мне предложил говорить, давай будем просто говорить, американские друзья, и все понимают, вот скажем так. Вот стоят наши американские друзья на фундаментальной идеологической платформе победителей в холодной войне, соответственно, оттуда проецируя всю остальную политику, которая сводится к старой доброй римской формуле «горе побежденным». Вот на этих вещах, может быть, мы попробуем с тобой сегодня остановиться.
Давай попробуем. Ну и, может быть, действительно начнем с санкций, как с того, что ближе к телу, да? Ближе к телу. А потом перейдем постепенно к рефлексии того, чем же была холодная война. Я для себя всегда это словосочетание помещаю в кавычки. Ну и я объясню, почему потом позже. Ну давайте сначала о санкциях. Ну, по существу, это основное средство осуществления геополитического воздействия на нас, да и на другие страны, потому что мы отнюдь не первые, кому санкции применяют. Если ты помнишь, Иран подвергался и до сих пор подвергается этим санкциям, начиная с потери внешнего управления Ираном со стороны Соединенных Штатов после мусульманской революции, да, после того, как иранский шах потерял проамериканский и вполне себе такой либеральный, да, вот, с человеческим лицом. Вот, он потерял власть и вынужден был, его семья и клан его вынуждены были бежать. Вот, о чем Высоцкий даже у нас пел, да, что как-то нам нужно было подсуетиться и своего туда поставить.
Шах расписался в полном неумении. Вот тут его возьми и замени. Где взять, у нас любой второй в Туркмении, Аятолла и даже Хамени.
Ну, замечательно, правда? То есть, вот так шершавым языком плаката это написано, и до сих пор мы можем этим воспользоваться, чтобы понять, чего там случилось. Вот. Ну, действительно, так все и было. Вот. И с тех пор обиделись американцы, да, они не могут восстановить внешнее управление Ираном, ну никак. Вот. И поэтому все Ирану нельзя. Ну а поскольку там еще и огромное количество нефти и газа под, так сказать, этой территорией находится, то Соединенные Штаты, видимо, считают, что это же их газ и нефть, да. Ну, не важно, что они на иранской территории, но это же их газ и нефть. Поэтому нельзя никому этим пользоваться, тем более самому Ирану. Вот. Пусть пока это все сохраняется в резерве американском. Вот. Поэтому мы не первые. Мы не первые. Но по отношению к нам, тем не менее, это имеет некоторую специфику. И очень любопытно, как это все должно работать в представлении тех, кто эти санкции запускает. Я еще хочу сразу сказать, что слово «санкции» здесь является, конечно, жаргоном, потому что вообще-то это термин из словаря права, но, естественно, я думаю, что большинство людей уже понимает, весьма далеких от политики, от геополитики, и от правоведения далеких. Самых обычных людей большинство понимает, что, в общем, к праву эта деятельность никакого отношения не имеет. Это чисто политический инструмент. Это инструмент давления, вот, и принуждения. Ну, отнюдь не к какому-то праву, хотя, да, это риторически оформлено как наказание преступников, которыми мы все являемся, и мы с тобой, Дмитрий Евгеньевич, в частности. Вот, значит, это просто к слову, что называется, санкции. Вот, а как это работает? А точнее, не совсем работает, но как хотелось бы, чтобы это работало тем, кто пытается этим инструментом в отношении нас пользоваться. Ну, не секрет же, что у нас довольно долго, вот в течение всего периода, который мы называем 90-е, происходило выращивание такое, как бы совместное выращивание с нашей стороны и со стороны американских внешних управляющих целого класса или слоя правящего, как так сказать, гласил этот проект. Вот. Очень умных, очень цивилизованных, очень нужных нам всем людей, которые, собственно, будут нами управлять. Вот, и они будут у нас самыми богатыми, они будут сверхбогатыми. Ну, в общем, в принципе, у нас должна была быть построена такая квазиолигархия по американскому образцу. Но не совсем, да, потому что все-таки наши олигархи должны были как бы входить в тот мир. А страна рассматривалась как охотничье угодье, ну вот где... В принципе, эти люди сверхумные, сверхбогатые и сверхдостойные, они смогут, значит, в общем-то, с помощью избирательных технологий, политтехнологий манипулировать мнением населения так, чтобы вот все выглядело очень пристойно и демократично. Вот такая приблизительно была конструкция. И по большому счету альтернативы этой идеи то с той стороны нет, потому что ведь довольно долгое время казалось, что все так приблизительно и происходит. Вот возникает, значит, совершенно новый класс людей, он рекрутируется там частично из интеллигенции, частично из криминального мира, вот, так сказать, спаивается крепко, наделяется состояниями порядка миллиарда, и нужно, и долларов имеется в виду, и нужно, чтобы это произошло достаточно быстро, рост этих состояний. Понятно, что ни из какой экономически оправданной деятельности это вырасти не может. Это именно взяли в одном месте и, так сказать, наделили. И вот теперь ты будешь, значит, дорогой друг, отвечать у нас за экономику.
Да, я вот здесь в этом месте просто слушателям в порядке иллюстрации предоставлю данные, которые, в общем, не секрет. Есть такой господин Чубайс, который публично ответственно сказал, что весь смысл приватизации был не в повышении эффективности, экономической реорганизации. Вот все это полная ерунда. Все это нужно было для одного создания, как он сказал, класса крупных, именно крупных собственников, которые и должны, собственно, будут управлять страной. Вот. Это не Тимофей придумал, не я придумал. Анатолий Борисович говорил об этом публично и признал то, что нельзя было не признать.
Ну, в этом смысле, да, всякая скромность, она отброшена давно уже, да. И вещи давно названы своими именами. Те, кто хотят, так сказать, об этом знать, они могут прочитать соответствующие рассказы и воспоминания. Участники событий написали книги целые про это, да, как это все происходило и зачем это происходило. Ну, без всякой рекламы, ну, просто вот есть там толстенная книга Авина, да, которая «Время Березовского» она называется, по-моему.
По-моему, да.
Да, есть расследование, которое проводил погибший у нас американский журналист, да, про олигархов. Пол Хлебников. Ну, то есть, есть масса источников и признания, да, как ты говоришь, самих вот участников того процесса. Но дело даже не в этих признаниях. Это объективно так. Потому что, в принципе, вакуум, который возник, вакуум власти, который возник после ухода, добровольного, кстати, ухода с этой позиции Коммунистической партии Советского Союза, ну, заполнить было нечем, и его заполняло внешнее управление, а оно создавало здесь себе агентов. Ну, то есть приводной ремень, с помощью которого можно страной управлять. Вот. Надо сказать, что частично это удалось сделать. А частично и в очень важной части нет. Потому что, например, захватить управление крупнейшими государственными монополиями, такими, например, как «Газпром», вот, или система там железных дорог наша, или система аэропортов. Вот это не удалось сделать, и не удалось развалить, так сказать, вооруженные силы. Хотя они очень сильно пострадали, но ядро осталось управляемым и стало основой и реорганизации вооруженных сил, и перевооружения. Вот. То есть, на самом деле, уже тогда, в 90-е, эта техника и технология внешнего управления, в общем-то, уперлись в определенное непреодолимое препятствие. Непреодолимое препятствие. Но в том смысле, что оно преодолено, это не было. Вот. И все надежды, что как-то можно будет порезать наши системы жизнеобеспечения на части и доприватизировать уже, так сказать, до конца все. Вот этого не произошло, потому что если бы это произошло, то мы бы сейчас не жили бы в Российской Федерации, а было бы 20 или 30 или 40 демократий на русском пространстве, да? Вот так, как это приблизительно намечалось по итогам двух революций 17-го года, 1917-го имеется в виду. Вот, и вот, в принципе, это и была цель-то внешнего управления, но она не достигнута с очевидностью. Не достигнута. Вот. Тем не менее, никакой другой концепции отношения к нам в рамках геополитической игры, в общем-то, нету. В общем-то, нету. И, так сказать, те центры силы, ну, прежде всего, конечно, американский центр силы, но также и европейцы, которые играют тут роль, ну, по крайней мере, они считали, что младших партнеров, может быть, сейчас уже менеджеров или слуг даже, да, но они вот в этом пока едины, в североатлантическом своем, так сказать, единстве. В отношении нас, что, так, ну, конечно, надо максимально теперь намекать и объяснять лицам, принимающим решения на самых разных уровнях политики, экономики, культуры, да, в нашей стране, что их судьба кровно и тесно связана с западным пространством, у них там находятся активы какие-то, счета, да и вообще, даже если еще не находятся, то должны находиться. Потому что туда надо стремиться, туда надо вывозить свою прибыль, да, то есть зарабатывать прибыль, так скажем, в кавычках, надо оба слова в кавычках, и зарабатывать и прибыль. Значит, в России, а вывозить и сохранять ее надо где? То есть куда надо переместить центр жизненных интересов? То, что называется старым добрым словом римским домицилий. Куда надо переместить домицилий? Ну, естественно, за границу. Там должны учиться дети. Там надо приобретать гражданство для детей. Вот. Там надо, в общем, планировать некую будущность своей семьи. Вот, поскольку считается в рамках этой концепции внешнего управления, что некая критическая масса лиц, принимающих решения в России, уже необратимым образом завязана на западный домицилий, на западный образ жизни и размещение своих интересов в западной системе отсчета, ну так тогда вот надо им напомнить об этом. Ребята, а что же вы не контролируете страну-то? Смотрите, страна-то уплывает в другом направлении. Что же вы пошли вместе с Путиным? Заставили вас? Ну, наверное, заставили. Так а вы сделаете что-нибудь, чтобы вас нельзя было заставить? Потому что, смотрите, вот вам пример. Мы вам сейчас это отключим, мы вам то отключим. О, ужас, мы отключим вам SWIFT. Как же вы будете переводить свои деньги на Запад? В сущности, ведь, ну ты помнишь, вот нас с тобой, лично нас с тобой, когда начали запугивать отключением SWIFT? Это очень интересно. В 2014 году, если мне память не изменяет. Сразу, как только начались вот эти все крымские события. Ну что-то пока никто ничего не отключил. Да? А как нам рассказывали наши...
Отключение нас от SWIFT будет означать автоматическое отключение от долларовой системы. Дело не в том, что мы перейдем там на мир, какие-то другие эти самые параметры расчета. Вот, мы перейдем в другой уровень автономизации всего. Да? Вот это произойдет. Именно поэтому они это не делают.
Ну да, потому что если ты положишь здесь рядом, например, рядом с этой идеей отключения нас от Свифта, вполне реальную, так сказать, сегодняшнюю реакцию, ну вот, на какие реальные разрывы, да, коммуникаций. Вот мы приостанавливали свое участие в ПАСЕ. Было такое?
Было. Да, было.
Нервно это было воспринято.
Но это я бы сказал, что товарищи в Европе были в ужасе.
Они были в ужасе, да. Не просто они там нервничали. Они были, можно сказать, что в панике. Как же так? Ну ведь логично паниковать-то, потому что такая-то же ты уходишь тогда из системы внешнего управления. Ну то есть, по крайней мере, с их точки зрения это так. Ну ты вот, пока ты остаешься ВКонтакте, тебе можно лапшу вешать на уши, катать истерики и, соответственно, грузить тебя всякими глупостями бесконечно. И типа, как кажется, это некоторое внешнее управление. Именно как кажется, да? Ну, обрати внимание вот на это. А как сейчас реагируют и Голландия, и Австралия на наш выход из консультативной группы? Так, правильно, так она называется, да? По погибшему рейсу MH17.
Да, в подучие бьются. Вот
бьются в подучие. Да. Это что же получается? Больше нельзя будет, так сказать, нам там каждый день выкатывать какие-то претензии и обсуждать нашу виновность. Да, вот, и отказывать нам в приеме, так сказать, данных и информации по расследованию от нас, которые у нас есть. Вот. Ну и вот как вишенку на торте, давай положим на все на это замечание, которое сделал министр иностранных дел Лавров, что вообще-то, ну, так может дело дойти, например, до того, что, ну, перестанем мы как-то коммуницировать с Европейским Союзом. Очень точная, кстати, формулировка, потому что это не значит, что мы перестанем с Германией коммуницировать, с Францией, с Италией, Испанией, Португалией и далее по списку. Нет, не перестанем. Но вот с Евросоюзом, как с некоторой самостоятельной структурой, можем взять и перестать. И что тогда будет делать Евросоюз? Очень интересно, что он тогда будет делать. Вот. Очень, кстати, это сильное в данном контексте предупреждение. Отнюдь, даже я бы сказал, не дипломатического толка, потому что дипломатия все-таки разворачивается в рамках контакта. Вот когда ты говоришь, что контактов больше не будет, это означает, что не будет и дипломатии. То есть разговоров не будет. Будет возможности влиять. И вот тут действительно начинается паника. Потому что ведь сама эта идея санкций в том и заключается, что сначала мы должны испугаться. Ой, мы же зависим от всех этих людей, которые нами управляют, а они же уже все там.
Ну, кстати, я здесь должен сказать и напомнить, откуда это все взялось в идеологическом значении, идеологической конструкции. Ее нам написал и вменил, как говорят психотерапевты, вменил господин Бжезинский. Он подробно описал, что никуда вы, русские, не денетесь, рыпаться вам бессмысленно, вот, потому что вся ваша элита, значит, триллион, как он написал, денег вашей элиты у нас здесь на Западе, значит, держим мы вас руками прямо за яблочко, вот, и если вы дернетесь, то эта элита, которую мы держим за яблочко, она тупо вас предаст, поэтому сопротивляться и делать вам что-то не имеет никакого смысла, рассказал нам прямо господин Бжезинский. А мы почему-то так в это поверили, как будто это наш ближайший друг рассказал, который волнуется о нас, переживает, хочет нам помочь. Вот в страшном сне не могу представить себе, чтобы Бжезинский хотел нам помочь и от чего-то предостеречь.
Ну, это же американские друзья, мы же так с тобой решили, что будем их так
называть. А, ну да, в этом смысле, да. Да.
Это наш американский друг. Вот, так говорит, да. Но при этом, понимаешь, как любопытно. Ну, действительно, да, часть людей затрепетала, задребезжала. чему это привело, кстати? Ну, кто-то просто уехал и действительно оформил перемещение своего домицилия, в том числе перестал быть налоговым резидентом Российской Федерации, отказался участвовать в двух или трех, наверное, уже теперь, да, амнистиях капитала. Ну, как минимум, две были массовыми, да, так сказать, вообще без каких-либо ограничений и условий. Вот, и уехал. Ну, кто-то принял это к сведению и продолжает рисковать, потому что понимает, что ну, бизнес вообще-то все равно должен подчиняться властям на территории любого государства, никуда он не денется. При любом уровне коррупции, кстати. Вот. Кроме одного случая, когда эта страна действительно представляет из себя олигархию по форме правления, вот, а такая страна — это Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки. Кстати, я не уверен, что есть еще хотя бы одна такая же страна в мире. Вот. Это действительно олигархия. Вот. Ну, а у нас нормальная выборная монархия, такая же, как во Франции, кстати. Вот. А в какой-нибудь там Великобритании там не выборная монархия, а самая, что ни на есть, традиционная, наследственная. Вот. И никакая это не декорация, а это реальный механизм воспроизводства власти. Вот, отделенный от повседневного экономического управления, объем которого, конечно, очень большой, вот, но сама власть воспроизводится и передается через корону, и больше никак.
Тимофей, мы прервемся сейчас на новости, после них продолжим.
Формула смысла.
10:33 в столице. Продолжаем нашу программу. Тимофей Сергеевцев на связи. Тимофей?
Да, я на месте.
Да, ну давай продолжим.
Ну вот, на чем мы, собственно, остановились? На том, что есть вот эта концепция внешнего управления. И она, при всем том, что она уже фактически показала свою неадекватность, что она не работает, и для специалистов это было понятно, в общем-то, еще на рубеже 2000-х, что это не так. Что не удалось, на самом деле, установить критически значимого внешнего управления экономикой и политикой России за счет олигархических технологий власти. То есть не вышло, понимаешь, как бы не вышло из России олигархии на манер Соединенных Штатов, и которая входила бы в эту матрешку олигархическую, да, как бы накрывалась бы более старшей олигархией. Ну и по большому счету это и выразилось в политическом тезисе, политэкономическом Путина, когда он произвел то, что называлось
равноудалением.
Равноудалением олигархов, да. Вот в этом смысле никаких олигархов у нас нет. То есть людей, которые конвертировали бы богатство во власть, у нас нет. То есть власть от богатства отделена. И, собственно говоря, поэтому никакого внешнего управления через контур богатства у нас быть не может. Хотя, естественно, социальное явление того, как вот люди состоятельные боятся и не знают, что им делать, да, так сказать.
Переживают.
Переживают, да, это все, разумеется, есть. Вот. Но это все концерты. Это все концерт. Это можно послушать, вот, поаплодировать или посвистеть, наоборот, всему этому. Но не более того, никакого реального воздействия на политический контур это не оказывает. Вот. А что касается триллиона или там, как мы любим говорить, триллиарда денег, да? Ну, понимаешь, ведь, как пела известная наша группа, деньги — это бумага, да? По большому счету. Ну, сгорят деньги. Мало ли кто когда разорялся. Ведь все история любых крупных состояний — это история и крупных разорений, и банкротств. Это нормально для больших денег. Для больших частных денег, я имею в виду. Какая разница, как разоряться? Здесь ты разоришься, отберут у тебя это все конкуренты, или ты совершишь фатальные ошибки в размещении инвестиций, или отберут у тебя деньги на Западе, которые ты туда зачем-то увез, да, а тебя там прихлопнут вместе с ними. В принципе, как разоряться, большой разницы-то ведь нет с точки зрения самих денег. И надо понимать, что для больших денег это нормально, пульсация определенная. Вот. Это неустойчивая конструкция, большие частные деньги. Никто никогда не обещал, что они будут, так сказать, из столетия в столетие воспроизводиться. Вот. Это никогда не удавалось сделать. И не только в рамках американской олигархии, но и в рамках предыдущих олигархий. То есть таких, как там британская олигархия, или нидерландская, или флорентийская 13 века, вот, времен Данте. Значит, никогда это не удавалось. Хотя всегда, всегда, так сказать, такая попытка делалась. Воспроизвести, так сказать, сверхбогатство в неопределенной перспективе и построить на нем власть. Вот. Ну, поэтому еще раз повторю, что сегодня существует только одна олигархия, по большому счету, на свете. Это Соединенные Штаты Америки. И вот ее поведение, в общем-то, и характеризует проблемы этой олигархии. Это неустойчивая конструкция. Как это ни странно, может быть, кому-то покажется. Она неустойчивая. То есть не только дело в том, что контур внешнего управления не работает, потому что управляемый не поддается управлению. Да? Потому что мы прервали, по большому счету, на самом начальной стадии создание этого внешнего приводного ремня. Вот. А дело в том, что и управляющий сам нестабилен. Он, по большому счету, не знает, чего он хочет. Ну, посмотри на там, такой экран, да, на котором многое видно. Вот, что мы видим там, через призму той же избирательной кампании в Соединенных Штатах. Да не знает управляющий, чего делать-то. То ли уходить отовсюду и создавать везде хаос, то ли, наоборот, приходить и стучать кулаком на каждой кухне, в каждой маленькой стране. Вот, как это сделало сейчас американское посольство, без посла, кстати говоря, в городе Киеве, да? Не будет Украина пользоваться русской вакциной. Ну, нормально.
Да, вот здесь я тебе скажу новость, пока предварительное подтверждение ожидаем на этой неделе. Индия собралась закупить у нас после своих клинических исследований, которые сейчас запускает на своей территории, собралась закупить у нас 100 миллионов доз спутника Ви. Так вот.
Для начала, я бы сказал.
Для начала,
для, да, начала. Чтобы попробовать, да, пригубить, так сказать, из этой чаши. Ну, конечно. И это реальный экспорт безопасности. Это, причем экспорт безопасности, который осуществляется не в виде экспорта вооружений или миротворческих усилий, или защиты суверенитета государств, к нам обратившихся, как это получается в Сирии, да? Вот. А это вполне себе мирный экспорт безопасности, тем он еще более страшен для всех, кто пытается в отношении нас осуществлять внешнее управление. Вот. Потому что как же так? Что же это за такие управляемые, которые вот такими соблазнами? Понимаешь? Вообще вакцина — это недооцененный момент, это он требует отдельного обсуждения. Я думаю, что это лучше сделать тогда, когда она у нас пойдет в массовый оборот. Достало ждать совсем недолго, да? Вот. Но если верно, что пандемия так сильно бьет по экономическим системам целых стран и по глобальному, по глобальной экономической деятельности, то, извини меня, но тогда средство, которое может остановить этот процесс, это средство, которое генерирует огромные деньги. Разве я не прав? Которое генерирует огромный экономический эффект. И мы имеем возможность предоставить этот эффект. И во всяком случае мы точно применим это к себе, а также эту возможность получат все те, кто, ну, так сказать, не воротит нос на том основании, что это просто все сделано в России. А может быть, наоборот, радуется, что это made in Russia, и за этим не последует никакой агрессии и никаких сверхтребований в политическом плане. Мы просто продадим эту вакцину и все. Вот. Ну, давай вернемся, так сказать, тем не менее, к основному течению нашего разговора. Значит, итак, вот есть эта концепция внешнего управления, которая рассчитывает на предательство элиты и на то, что элита, то есть совокупность всех тех, кто принимает различные значимые решения. Политические, экономические, культурные, социальные. Вот эта концепция внешнего управления исходит из того, что элиту удалось купить, удалось поменять ее домицилий на западный, так сказать, регион планеты, и, соответственно, что она теперь будет делать то, что ей скажут. И вот это неверно. Вот это неверно, потому что, я бы даже сказал так, вот мы это внутри страны, мы, кстати, в основном слышим такую оценку ситуации от очень определенного ну, условно говоря, в кавычках, оппозиционного спектра деятелей, таких крайне левых и таких радикально-экстремистских установок. А, предатели, значит, там засели, там все, все начальство, в общем, нас, все начальство предатели, долой начальство, тогда, значит, долой кого? Ну, долой всех, да, кто, включая президента, потому что они предатели. Но фактически то получается, что те, кто вот это все орет, потому что я по-другому это не могу назвать, в принципе, так они работники этой системы внешнего управления, они занимаются тем, чтобы убедить в нас в том, что это все работает, и у нас нет никакой альтернативы. Хотя мы уже лет 20, как этот вопрос, в принципе, решили и занимаемся только техническим обслуживанием этого решения, доведением его до ума. Вот. Но за всем этим стоит еще, конечно, одно основание, то, о чем ты сказал в начале программы, это глубокая вера в то, что, ну, а как мы пришли к этой ситуации, мы, Запад, как пришли, да, это я сейчас про западную версию говорю, как мы, Запад, пришли к тому, что мы вот управляем Россией извне. Ну как, Россия же проиграла в холодной войне, да? Так это всегда кратко объясняется. Вот. Ну и я, честно говоря, считаю, что нам давным-давно пора снять эту лапшу с ушей, потому что да не было никакой холодной войны вообще. Ведь это же определенный жаргон той эпохи. Ведь что, о чем шла речь? Ну сразу по окончании Второй мировой войны. Значит, Америка, прежде всего, и все те, кто был с ней солидарен в рамках, так сказать, нарастающего трансатлантического единства, начали готовиться к войне с Россией. И в чем была идея? Ну, посылать людей с нами воевать, это как-то после того, что мы сделали с немцами и всем, кто к ним примкнул, и после того, как мы заняли пол Европы по результатам вторжения, ну, это плохая была идея, посылать к нам людей. Значит, речь шла о том, что нас надо разбомбить, прежде всего, ядерным оружием. Ну, а потом уже вот дымящиеся руины, да, будет оккупировать замечательное воинство Объединенной Европы. Ну, то есть, по существу, организация НАТО и создавалась как оккупационная сила после падения России под тяжестью, значит, удара, некого превосходящего по уровню технологии оружия. И по большому счету все, так сказать, события, начиная с 1945 года, с окончания мировой войны, с сентября, да, то есть с падения Японии, ну, все они развивались в этом ключе, а не в каком-то другом. Ну и можно спросить, так где и что, где мы тут проиграли? Ну так что, это удалось сделать или нет? Мы с тобой где сейчас сидим? В каком городе, Дим? Вроде в Москве, так?
Нет, ну смотри, отречение Горбачева и распад Советского Союза интерпретируется нашими друзьями как наше поражение именно в холодной войне. Это они нас заставили, они нам говорят, мы вас заставили распустить и уничтожить Советский Союз. И уйти. Мы вас заставили уйти из Западной Европы, из Латинской Америки, разрушить так называемый социалистический лагерь и сдаться.
Ну, занятно. Но вот смотри, обрати внимание, что война-то здесь при чем? Так что такое холодная война? Я же так не могу понять, что такое холодная война. Ну да, была гонка вооружений. Она, кстати, всегда будет. Пока у человечества нет другой модели, так сказать, коммуникации друг с другом. Диалог цивилизаций происходит в основном в форме торговли и войны. Такого двуединого, так сказать, януса. Значит, ну да, нам нужно было реформировать наши военные расходы. Они непомерной тяжестью ложились на нашу экономику, но я обращаю твое внимание, что они аналогичные расходы такой же непомерной тяжестью ложились и на Америку, как лидера этого всего процесса. И даже на Европу. И по большому счету идеология разрядки в значительной мере предлагалась нам оттуда, потому что, ну, есть объективные экономические данные о том, что приблизительно к 75-му году, вот приблизительно к этому рубежу, ну, мы в гонке вооружений в экономическом смысле выиграли. И тяжесть экономическая этой гонки для Соединенных Штатов стала непозволительно большой, и они пошли навстречу разрядке напряженности. Детант, то, что называлось детант, да, по-французски, на французской части это дипломатического языка. Вот, поэтому тут я вообще не очень понимаю, о какой победе идет речь. Ну, давай вернемся к политическим последствиям. Значит, нам надо выучить, как вот Чинаш, вот какую вещь. Никто нас ни к чему принудить не смог. В этом-то и вся тайна нашего вот этого преобразования. Потому что дело было совсем в другом. Коммунистическая партия Советского Союза потеряла историческую перспективу. Она перестала контролировать исторический процесс, в котором живет Россия. И она утратила свою власть. И после этого она самораспустилась. И мы потеряли внутренний центр управления полетом своим. Вот это мы потеряли. А при чем здесь давление извне? Ну, давление извне это является банальным абсолютно. Абсолютно банальным. Но нам надо один раз будет собраться и обсудить, что там действительно произошло. Но этот вопрос связан вообще не с оружием, не с войной. И даже не с экономикой он связан, потому что он связан с некоторой ролью культуры в историческом процессе, потому что у нас отношение к культуре принципиально иное, чем у Соединенных Штатов. И мы поэтому имеем другую судьбу. И когда мы, например, мы говорим о традициях, то это дело не в том, что мы там должны какие-то архаические вещи восстанавливать, домострой или что-то еще чему-то тому подобное. Нет, дело совсем не в этом. Но это тема отдельного разговора. А политически это выразилось в том, что у нас самораспустилось и самоустранилось от управления страной коммунистическая партия Советского Союза. Вот она самоликвидировалась. Причем здесь холодная война, я тебе честно скажу, она вообще здесь ни при чем. Потому что нет дела более ясного и понятного, чем война. И уж кто-кто, а мы про это все знаем. Вот. Если бы мы проиграли в какой-то там войне, то что критерием этого было бы наше разоружение и избавление нас от тяжкого бремени ядерного оружия. Но этого почему-то не произошло. Понимаешь? Поэтому весь трюк идеологический, этой пропагандистский, западный, строится на подмене одного другим. Да, у нас мы вошли, стихийно вошли. В революционной манере, в манере катастрофической, в реорганизацию своей политической системы и хозяйственной системы. Но при этом эта реорганизация была вполне логичной, потому что, ну, она, грубо говоря, заключалась в том, что, ну, коммунистическая партия построила народное государство для народа. Но, по большому счету, на этом ее роль была исчерпана историческая. А нового себе, нового ориентира она не нашла. И поэтому она распустилась. Но это вовсе не означает. И теперь это народное государство суверенизируется. Оно должно научиться само, без всякой партии, собой управлять. Это и есть концепция русского суверенитета. Она сугубо внутренняя. Ну и, кстати, в этом смысле суверенитет всегда строится изнутри. Вот дело же не в том, чтобы всем дать по морде и сказать, что я суверенен. Это, так сказать, поведение Соединенных Штатов. Но оно, кстати, не суверенно. В нем нет самого главного. А того, зачем ты это делаешь для самого себя. А мы-то знаем, зачем мы это делаем. Поэтому есть большая лапша с этой холодной войной, потому что никакой холодной войны ради холодной войны не производилось. Всегда готовились к горячей, настоящей большой войне. К ней готовятся и сейчас. Но есть проблема все время, одна и та же. Где взять людей, которые пойдут в наземные операции воевать против России? И как достичь такого технологического превосходства в вооружении над Россией, чтобы можно было дистантно ее разбомбить чертям собачьим. Значит, вот эта задача все время ставится и все время не решается Соединенными Штатами. Они не могут ни достичь этого критического превосходства, вот, ни найти людей, которые потом пойдут, ну, то есть, которые пойдут, так сказать, первыми, да? Потому что мы же все равно встретим, по-любому. Вот, потому что те, которые потом готовы пойти оккупировать это все, когда уже вопрос будет решен, да, таких много. Это целая НАТО таких есть. Вот. И никакой, в этом смысле, никакой холодной войны, как самостоятельного события, ее просто нету. Есть подготовка большой горячей войны, которая все никак не произойдет. потому что не видно перспективы выигрыша и победы. Поэтому она и не происходит. Вот. А то обстоятельство, что мы потеряли центр управления и штаб, это наше сугубо внутреннее, вытекающее из логики нашего исторического развития событий. Оно вообще с войной никак не связано, по большому счету. Вот это нужно разделять и разводить в совершенно противоположные фокусы анализа. Потому что если мы этого не сделаем, то да, мы находимся все время в таком заблуждении, что мы там что-то проиграли. В военном смысле, да, мы произвели отступление. Ну, знаешь, во время Великой Отечественной войны мы отступали, по-моему, аж до Волги. Не изменяет память, да? Сталинград же на Волге находится. Чего немцы там делали на Волге? Ну, потому что мы туда отступали. Но потом мы стали наступать. И потом, где это закончилось для товарищей немцев? На Эльбе. Не только в Берлине, но еще и, в общем, еще в целом ряде мест. Вот. Поэтому отступление. Это процесс, а не результат.
Окей, Тимофей. Спасибо. В следующий раз, я думаю, надо будет поговорить, так как ты предложил, о культуре, о русской культуре многовековой и что она для нас на самом деле определяет. Поговорим в следующий понедельник. Спасибо большое. Прощаюсь с вами до пятницы. Не скучайте. Услышимся в «Формуле смысла».
«Формула смысла».